Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. В студии Тутта Ларсен и Владимир Аверин. И сегодня наш гость – протоиерей Русской Православной Церкви, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, отец Павел Великанов.
У меня все-таки вопрос непраздный. Вот, понимаете, очень, ну, вы говорите, что человек должен найти батюшку, который станет его духовником, с которым он будет дружить, который будет его окормлять и в храме, и быть там гостем на всех его праздниках и вообще участвовать как-то в нем. Но это же очень субъективный момент тоже. Ну вот я пришла, мне этот дядька не понравился, а вот этот симпатичный, я к нему ходить начну. А как я пойму, достойный он духовник для меня или нет? Это же, я же не духовно, не, ну, скажем так, не, да, мягко говоря, да, и я сужу о человеке по совершенно каким-то человеческим критериям, не по его образованию, усилия его проповеди там, да, и его опыту пасторскому. А он мне просто понравился, симпатичный, молодой, может быть. И поэтому я от него пахнет вкусно одеколоном. Вот я буду к нему ходить.
Ну, вопрос в целеполагании. Зачем вам нужен батюшка? Если вам батюшка нужен для того, чтобы он был рядом с вами, просто мужчина, от которого приятно пахнет одеколоном, это одна ситуация. Если вам нужен духовник, наверное, он вам нужен не просто ради того, чтобы он был рядышком с вами, а ради того, чтобы он вас вел ко Христу. Если вы чувствуете, что этот человек вас уводит куда-то в сторону или является своего рода таким, вот именно, как вы правильно сказали, посредником между вами и Христом, бегите от него куда подальше.
Подождите, ну а как, вот как искать? Ну, вот опять же, вот я человек, который, ну, правда, мне нужно совершить над собой усилия для того, чтобы зайти в церковь и просто поговорить. Мне, в принципе, сложно говорить с людьми, если я не скрыт за маской там, микрофона, студии, там что-то еще. Здесь мне проще гораздо разговаривать. И вот я прихожу, и он там, вот он такой. Но я к нему вот сунулся. Чего-то мне не понравилось, значит. Потом я пошел в другой храм. Я сунулся к другому священнику. Это в ситуации там Москвы и какого-то крупного города. Есть хотя бы выбор. А когда я живу в маленьком городке? А когда я живу, например, в деревне, когда священник один на несколько этих деревень появляется там раз в месяц, потому что, ну, вот такая вот ситуация. У меня вообще нет этой проблемы. Выбора нет, а проблема выбора остается, тем не менее.
Вот, смотрите, я бы все-таки развел ваш вопрос на два отдельных вопроса. Первый вопрос – это возможность поиска духовника. Да?
Здесь, и способы
здесь, его. Да, здесь действительно должен быть выбор. И тут иного пути, кроме как тыкаться к тому, к другому, к третьему, к пятому, к десятому, двадцатому, тридцатому, способа нет.
Ну и как, тепло-холодно? Мой
да,
человек
абсолютно
не
верно. Ваш – не ваш. Потому что у разных людей свои конституции, свои... Но тут опять-таки говорю, надо смотреть... Какой единственный критерий? Вы пришли к этому человеку, вы у него поисповедовались, вы поговорили с ним, вы рассказали ему о каких-то своих проблемах, услышали его ответы. И вы должны смотреть внутрь себя. Каков результат, каков плод? Если вам становится...
Легче?
Нет, вы знаете, легче здесь...
Если импульс, вот вы использовали это слово «импульс». Если я чувствую внутри импульс...
Да, абсолютно
верно.
Вот вы получили этот импульс. Причем импульс может быть такой, что вы скажете, ну и дурак, чего же я туда пошел? Жил себе спокойно, а теперь вот одна головная боль, сплошные проблемы.
Совесть пробудилась.
Отлично, прекрасно. То есть вот цель священника – вдохновить. Цель священника – как бы поднять вот этот уровень нашей постоянно сползающей ревности на какой-то более чуть-чуть повыше. Вот. Здесь нужен действительно выбор. И совершенно другая ситуация, когда человек хочет прийти на исповедь и покаяться. В том, в чем он уже давно просит прощения у Бога. Здесь никакого значения не имеет, к какому священнику данный человек пойдет. Если это будет батюшка... Ну, во-первых, что я хотел еще сказать? Ну, давайте не будем демонизировать наше духовенство. Все-таки большая часть нашего духовенства, где бы она ни жила, а на периферии, в наших регионах, огромное количество, на самом деле, искренних пастырей и таких и горячих, и очень благочестивых, и действительно несущих жертвенное служение, которым можно и поисповедоваться, и просить их быть своими духовниками.
Нет, в этом я нисколько не сомневаюсь. Вот. Я как раз говорю о проблеме вот такого уже, вот найти духовника.
Да, да, да. Ну вот я бы разделил так, что духовника действительно надо искать и находить. И надо понимать, что вы можете найти духовника совсем не рядом с вами. У вас может быть духовник, с которым вы будете видеться один раз в год. Но этого одного раза в год будет достаточно для того, чтобы решить серьезные, глубокие ваши проблемы.
А
какие
духовник
проблемы?
Всегда один? Ну, может быть, там 2-3.
Вы знаете, нет. Все-таки, если мы говорим о духовном окормлении, это должен быть один человек. В противном случае вас будут просто раздирать на две части. Потому что все равно у каждого духовника какой-то...
Свои представления.
У каждого духовника какое-то свое представление, свое видение пути. Они могут быть очень разными, и вы можете оказаться вот на таком вот, на растяжке между двумя духовниками. Это неправильно. Но что я сразу хочу сказать. Духовник может быть один, а вот ваших исповедников, батюшек, которые вас исповедуют, с которыми вы общаетесь и с которыми вы советуетесь, может быть много. Это может быть даже не один священник, с которым вы каждую неделю там общаетесь. И чаще всего вот в практике многих православных христиан так, в общем-то, и происходит. Что у них есть некий духовный авторитет, к которому они обращаются, ну, в каких-то сложных ситуациях, который, я бы сказал, задает магистральное направление жизни. А какие-то мелкие, уже не столь значащие и, в общем-то, не столь с высокой степенью риска проблемы решаются уже на уровне тех батюшек, с которыми этот духовник рекомендует взаимодействовать, общаться, прислушиваться и так далее.
Отец Павел, скажите, пожалуйста, а может быть ситуация, когда во время исповеди священник говорит, пошел вон? Ну вот человек
знаете,
уже
у меня такая ситуация была и не раз.
Такое, да?
Да.
В каких обстоятельствах это возможно?
Это возможно в ситуациях, когда исповедь не является исповедью, а является, например... То есть человек пришел на исповедь для того, чтобы батюшке рассказать о том, какой мерзавец ее муж.
Нет, я говорю, вот приходит человек, искренне кается. Он рассказывает про себя нечто, что с точки зрения этого священника уже вообще там за гранью возможно. Он говорит, пошел вон, чтобы ноги твои не было в церкви, потому что ты уже такой вот, что тебе не место твое
нет,
здесь.
Нет, в такой ситуации, если батюшка такой... То есть давайте проговорим, чтобы было все понятно. Если человек пришел в церковь с очень тяжелыми грехами, в которых он кается, в которых просит прощения у Бога, но с точки зрения батюшки, эти грехи, они
непрощаемы,
и священник выгоняет этого человека из храма, эта ситуация с точки зрения церковных канонов недопустимая.
Я почему спрашиваю?
То есть нет непрощаемых грехов?
Да, грехов непрощаемых нет, кроме грехов нераскаянных.
Вот эта вот проблема, давайте не будем ходить вокруг да около, это проблема гомосексуалистов, очень многих, там, которых я знаю. Они не идут в церковь, они не идут на исповедь, потому что они абсолютно убеждены, что в ответ они получат оскорбление и пошел вон, что с ними не будут разговаривать, что ну вот это невозможно. И это действительно для, не знаю, это не только для Москвы, это, по-моему, для очень многих мест в нашей стране, это внутренняя проблема людей, с которой они живут долгие годы.
Ну вот с нетрадиционной такой ориентацией здесь ситуация ничем не отличается от других серьезных глубоких грехов, которые требуют не исповеди, как просто произнесение вслух своих внутренних переживаний, помыслов, а именно исповеди как радикального изменения. Но другое дело, то, что надо понимать, что все-таки человек, который пребывает в грехе, у которого уже есть какой-то глубинный внутренний серьезный слом, да, если мы говорим об этих изменениях ориентации, это духовно очень больной человек. И такому больному человеку, естественно, необходимо долгое, серьезное, внимательное лечение. Как мы можем его лечить, если мы его просто выгоняем из больницы? Он должен лечиться в больнице, он должен быть под наблюдением, он должен быть под пристальным наблюдением священника для того, чтобы ему вылезти вот из этой ямы при одном только условии, что он оттуда хочет вылезти.
Потом я не думаю, что большинство таких людей идут в храм с тем, чтобы действительно радикально изменить свой образ жизни.
Я говорю как
они,
раз...
они хотят быть причастной церкви, но при этом оставаться в том состоянии, в котором они существуют. Это
да,
невозможно.
Но есть и довольно значительная часть людей, которые не воспринимают это, знаешь, как гей-прайд. Они воспринимают это как несчастье. Они воспринимают это действительно как греховность. И они не могут справиться с этой греховностью. И в то же время, вот осознавая все это внутри, это трагедия, это ломка, это люди сходят с ума на самом деле и вешаются. Потому что они не понимают, где они и как могут получить поддержки. Особенно слушая то, что раздается там от, я прошу прощения, православных активистов, забить камнями, на порог не пускать и вообще там изничтожить физически. И это, и эта проблема существует. Может быть, там геи – это самый вот, ну, поверхностный пример. Я думаю, что есть люди с какими-то еще проблемами, с какими-то, вот с осознанием своей греховности, которые тоже не пересекают порога церкви, там не идут на исповедь, вот именно поэтому. И это может быть, ну, не знаю, все что угодно. Это могут быть какие-то отношения в семье очень тяжелые. Это ну,
а тогда они, а тогда они идут к психоаналитику. Вот, кстати, это для меня до сих пор не всегда понятная грань, потому что очень часто, ну, то есть есть люди, которые пишут свои грехи на бумажке, прочитали бумажку, порвали, и все дела. А есть люди, которые приходят к батюшке реально поговорить. И не просто там как-то вот, ну, по-церковно-славянски свои грехи назвать и с ними расстаться, да? А как-то вот именно какой-то совет получить, житейскую мудрость какую-то познать и прочее, прочее, прочее.
Знаете, я бы здесь провел такое разделение между вопросами, которые должны разрешаться в пространстве психологии, и вопросами, которые должен разрешать священник. Это прежде всего вопрос греха. Никакой психолог не избавит вас от греха и не сделает примирение ваше с Богом. Это то, что должен делать именно священник.
Психолог примиряет с собой.
Да, психолог примирит вас с самим собой, потому что у него просто нет этого инструментария, понимаете? Вы не можете там предложить там, плотнику сварить две металлических вещи с помощью там, не знаю, зубила там, и молотка. Ну, понятно, это невозможно.
Но все равно это очень большое искушение с батюшкой пообщаться как психологом.
Подождите,
да?
Но я еще не закончил. Я еще не сказал, что если мы говорим о полноценном духовном окормлении, то психолог здесь просто не нужен. Почему? Потому что мы работаем на более глубоком уровне. Если это действительно работа, а не профанация, а не некая мнимость того. Если мы действительно докапываемся до причин грехов, а почему этот человек одержим такой страстью? А вот какой у него в душе крен, изъян, где-то доминирующая, господствующая страсть, на чем она основывается, на каких ложных внутренних установках, что у него за спиной, какое у него наследство, что было с его родителями, как выстраивались его отношения с ближними и так далее, это позволяет нам не просто решить проблему наличия греха в отношениях между этим человеком и Богом, но решить его глубинные душевные проблемы, которые, естественно, имеют проекцию, очень конкретную проекцию, и в психологической сфере, и в том числе в сфере телесной. Ведь есть огромная область заболеваний, так называемых психосоматических, которые, где все это... Мы не знаем, как оно взаимодействует, но то, что взаимодействует, это очевидно.
Ну, подождите, но это же невозможно. Если священник будет так глубоко участвовать в жизни каждого своего там, ну, окормленца, там, это несколько десятков минимум даже человек, если, то ну, тебя просто вообще ни на что времени больше не хватит. В своей жизни.
Абсолютно верно.
А как это?
Абсолютно
ну, откуда
верно.
Взять столько времени, силы,
абсолютно
участия?
Верно. Вот, так в этом в этом-то и основной вопрос.
Миссия.
Что у хороших духовников никогда не бывает огромного количества духовных чад. Их, в принципе, быть не может, потому что в противном случае... Нет, я неправильно сказал. Бывает в том случае, если человек уже настолько просвещен благодатью Святого Духа, что он... очень быстро, профессионально может поставить и диагноз, и назначить лечение человеку, даже как бы не погружаясь внутрь вот, в разбирательство этих вещей. Это огромный опыт, это особое духовное чутье, понимаете? Я вот сам был свидетелем и, так скажем, причастником подобных вещей, когда ты приходишь к кому-то, начинаешь рассказывать там про свои проблемы, тебе дается всего лишь один ответ, но этот ответ такой, знаете, снайперский. Вот он просто бьет в ту самую точку, решив которую, все остальное уже само собой разрешается. Но это, извините меня, это особые ситуации, случаи, исключительные какие-то. А так, да, в целом, я не думаю, что у одного духовника там может быть таких близких чад там больше, например, сотни. Это невозможно. Я считаю, это невозможно. Но другое дело, опять-таки, мы же говорим о этих духовных чадах как неком предельном погружении в семьи. А вы думаете, многие этого хотят? Нет, отнюдь. Есть люди, которые вполне вот, есть как бы некий предел, на котором они хотят общаться с священником, и дальше как-то никто не собирается особо...
Вообще вот одна из главных таких проблем, которые извне видятся, это проблема такой подчеркнутой ритуальностью. Как, ритуальности. И за этой ритуальностью, как мне кажется, зачастую скрываются какие-то смыслы. Ну, скрываются не в смысле... маскируется, в смысле, что вот этой ритуальности и достаточно. Но это может быть такой немножко отдельный разговор.
Знаете, это очень интересный, очень хороший разговор о месте обряда в нашей жизни, о том, какое значение мы должны придавать внешним ритуалам, самому внешнему укладу жизни. Это очень интересный и такой, я бы сказал, многонаправленный разговор, особенно если мы говорим о нашей русской церкви, где тема обряда, вы сами понимаете, это очень болезненная тема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер». В студии ее ведущий Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов. Ну, мы как-то все очень глубоко копаем. А вот давайте поговорим о том, как человеку в принципе... Вот, ну, я решил исповедаться, там, может, первый раз в жизни, не знаю, подойду к батюшке. Что мне надо? Написать на бумажке все? Где мне эти грехи выписать? Как мне понять, есть они у меня или нет?
Вы знаете, я в первую очередь всегда рекомендую людям, которые впервые приходят на исповедь, спрашивают, а как правильно подготовиться? Взять, прочитать Евангелие. Это вот самое первое, что надо сделать. Почему? Потому что в противном случае мы не очень понимаем, в чем нам надо каяться. Мы должны понять, мы православные христиане. Евангелие — это и есть некий канон, некое правило нашей жизни. Мы должны его прочитать и как-то понять, а чего же от меня лично хочет Христос. И в чем заключается разница между моей реальной жизнью, моими поступками, которые, я понимаю, были грешные, и тем, что, о чем говорится в Евангелии. И вот ту разницу, которая происходит между правильным и неправильным в своей жизни, мы превращаем в исповедь, с которой мы приходим уже к Богу.
Слушайте, а если я в первый раз решил это сделать в 50 лет? Что, мне все 50 лет
рассказывать? Слава Богу, что это произошло бедному, не в 90.
Бедному несчастному священнику.
А понимаете, на самом деле...
Это же может растянуться на сутки.
Как это ни парадоксально, такие исповеди никогда не бывают очень большими. Потому что все равно в жизни каждого человека все грехи, они имеют такую особенность как бы компоноваться. Один грех тащит другой, постоянно повторяющийся грех, он, так скажем, обрастает, и в конце концов становится достаточно большим камнем, исповедовать который, в общем-то, где-то даже легче, нежели чем огромное количество мелких грехов. А поэтому речь не о том, чтобы батюшке рассказать во всех подробностях, кто, где, с
все
кем и как.
Все эпизоды своей жизни. Да?
А именно рассказать то, в чем вы каетесь. Понимаете? Если человек согрешал блудом, не надо батюшке рассказывать, что и где происходило, и почему так, а почему расстались, а почему там снова встретились и так далее. Человек просто кается, что батюшка, я согрешил многократно блудом.
То есть все равно исповедь — это некий, ну вот я слово уже употреблял сегодня, промежуточный финиш, и это некий итог такой внутренней работы.
Абсолютно верно. Это завершение уже вашего вызревшего покаяния, которое вы принесли Богу у себя дома, когда вы сказали: «Господи, прости меня за то, что у меня было вот то-то, то-то». Вы знаете, и Бог знает, что это было. А батюшку не надо вводить вот в эти все подробности, потому что он, понимаете, он, опять говорю, он свидетель вашего покаяния перед Богом, а не человек, который...
Не вот, судья, да?
Не судья, да. Совершенно.
А вот, ну хорошо, мне 50 лет, а когда деточка?
А если 9, да? Со скольки, вот. Со 7 лет вот. Дети исповедаться начинают?
Знаете, не прочитать Евангелие, не произвести эту внутреннюю работу, не в состоянии.
У нас существует такая традиция. Мне эта традиция, скажу откровенно, не очень нравится, когда детей принуждают к исповеди в возрасте кто 7, кто 9 лет. А почему мне это не нравится? Потому что у детей совершенно другое, во-первых, восприятие должного и недолжного, чем у взрослых. И, во-вторых, потому что детям на самом деле не так много есть в чем каяться.
Спрашивают, маму, папу слушал?
Тех самых грехов.
Не слушал.
Вот если мы говорим о нормальной семье, в которой родители занимаются воспитанием детей, где они стараются прививать им какие-то основные христианские добродетели, основные христианские понятия, конечно, у детей будут грехи, но это будут не те грехи, которых разлучают от церкви. По крайней мере, там, до подросткового какого-то возраста. И вот здесь мы сами вгоняем себя в очень непростую ситуацию. Мы говорим, с 7 лет ты должен... каждый раз приходить на исповеди перед тем, как идти причащаться. Ну, что ребенок расскажет? Папа маму не слушал, ну, понимаешь, неправильно.
Сестренку обижал.
Ленился там, сестренку обижал там.
Контрольную списал.
Контрольную списал, все. Вот. И вот представьте себе батюшке, что делать в этой ситуации, когда к нему каждую неделю приходит ребенок с одними и теми же грехами. Причем он понимает, что в следующий раз он делает то же самое. Ну, может быть, контрольно, может, не спишет, но все остальное все равно будет, да?
Ну-ка, но зато, зато у ребенка, ну, качается навык. Некая мышца, да. То есть, когда он уже будет подростком, у него, может, ему не так сложно будет.
Знаете, когда
подойти...
он будет подростком, он просто в храм не пойдет.
Он
вот
по-любому, может, и не пойдет.
Подождите, он не пойдет в том числе и потому, что для него это все превращается в такую рутину, которая ни к чему не ведет.
Нет, потому что появятся такие грехи, в которых ему действительно будет стыдно сказать. Понимаете? Ему действительно будет стыдно сказать, потому что он не знает, что ему батюшка ответит.
Ну, а если он до этого вообще в храм не ходил, то он никогда не пойдет.
Ну, это другая. Мы говорим о ребенке, который вырос в храме. То есть, что я хочу сказать? Профанирование исповеди — это очень страшная вещь. Нельзя исповедь превращать в профанацию, поисповедоваться ради того, чтобы поисповедоваться. Я счастлив, если ко мне подходит ребенок и говорит: батюшка, я вот, ну, не знаю, вот мне ничего особого такого, в чем вот хотелось бы действительно попросить прощения Бога, у меня не было. С Богом иди причащайся. Какие проблемы? Нет проблем. Не надо выдумывать себе грехов. Грехов выдумывать не надо. Если ты не видишь, то не надо. Чем это можно сравнить? Вот, думаю, каждый знает, что такое там какой-то нарыв на теле. Да? Вот оно где-то болит, там вот что-то начинается. Но до тех пор, пока он не локализован, пока эта проблема не превратилась в что-то такое, что может выйти наружу и так само разрешить эту болезнь, ее нельзя трогать. Так вот, грех и покаяние — это примерно вот именно такие же вещи. Человек понимает, что у него болит, но оно должно выболеть в этом месте, чтобы от этого избавиться. А если мы будем тогда, оно болит, а давайте его пожмем, может, быстрее будет.
Ну, слушайте, ну тогда для этого ребенка, возможно, вообще еще более страшная вещь происходит — профанация причастия. Потому что он к причастию скачет веселым козликом, независимо ни от чего. Одно дело, когда ему 4 года, и он перед чашей там хихикает и человечка Лего в карман запихивает, а другое дело, когда ему 9 лет, и он так вот походя,
да? Да,
ну, то есть не пройдя
согласен.
Никакого фильтра, да. Никакого испытания,
да, совершенно согласен. Поэтому я говорю, что исповедь как бы она должна быть, но не надо... то есть надо изменять сознание самих прихожан в отношении к исповеди. Что исповедь — это именно момент открытия своего сердца перед духовником. Если там нету чего-то такого, что препятствует причащению, пожалуйста. Если там есть что-то препятствует, в чем ты каешься, это другое дело. Если там есть что-то такое, в чем ты не каешься, тогда, извини меня, лучше тебе не причащаться. Такие ситуации тоже бывают. То есть подходит человек и говорит: батюшка, вот не знаю, вот я нахожусь, вот я просто нахожусь в состоянии ярости. Вот у меня там сын там, или там муж там, вот
и вы
меня просто
вы
трясет.
Вы его не пускаете к причастию?
А как, понимаете? А как человека допустить до причастия в состоянии ярости? Ну, нельзя.
А тогда
а что с ним будет?
Она его ненавидит.
А что будет
она
с
этого
ним?
Человека ненавидит.
Ну, причастится он в состоянии ярости, может, его отпустят, нет?
Понимаете, человек, который причащается в состоянии прямо противоположном той самой синхронизации любви. Нормальному человеческой жизни, я это сравниваю так. Вот есть Сургуч, да? Вы помните, в свое время запечатывали там всякие посылки и так далее. Для того, чтобы... Что такое причастие? Это печать. Для того, чтобы эту печать поставить, Сургуч надо разогреть. Он должен быть способным воспринять эту печать. Если вы возьмете за затвердевший Сургуч и его стукнете печатью, вы знаете, что с ним происходит, он разлетится на куски. Почему апостол Павел так говорит: каждый да испытывает себя, прежде чем приступает к чаше, и только после этого додержает есть и вкушать. Ведь люди могут и умереть, могут и тяжело заболеть. То есть это идет причащение в осуждение. Вот это как раз-таки и есть то самое страшное, как бы пренебрежительное отношение к таинству. Человек понимает, что он находится в прямо противоположном состоянии, он одержим страстью, он одержим вот этой эгоцентрической ненавистью к другому человеку и при этом дерзает принимать в себя Христа, который есть прежде всего любовь и прощение. Это недопустимая ситуация.
А если человек не знал и причастился, вот пришел, решил в храм сходить, ребенка с собой привел, но не знал, что надо к причастию как-то особо готовиться, исповедаться и причастился.
Вы знаете, бывают такие ситуации. Как ни парадоксально, часто бывает, что именно такие причастия, случайные причастия, они становятся первым этапом, первой серьезной ступенькой в движении человека к Богу. Вот у меня есть несколько друзей, которые давно уже там маститые священники и так далее, которые рассказывали их первый контакт с церковью. Ну, пришел там мальчишка, там, не знаю, там 17, 18, там 19 лет в храм. Все стоят, встал в очередь, подошел, причастился, вышел. А был даже там некрещенный, например, человек. Даже такие ситуации были. Но с этого момента вдруг внутри него какая-то начинает вызревать новая жизнь. Он потом принимает крещение, там идет в семинарию, становится священником и так далее, и так далее. А кто-то был крещенный. Но суть в том, что надо понимать, вот наша вся подготовка, то, что мы называем подготовкой к таинству, это то, что мы можем сделать с нашей человеческой стороны. Но она вовсе не определяет то, что Бог сделает со своей стороны. Вы можете прекрасно подготовиться, вы можете вычитать все правила, все каноны, со всеми перемириться, у всех попросить прощения, причаститься и после этого испытывать такую жуткую тягость. И вам будет страшно. Почему? Вы понимаете, что наши мысли — это наши мысли, а у Бога свой взгляд на нас. Значит, есть какие-то вещи очень глубоко серьезные во мне, которые не дают вот этой резонансности, которые вместо того, чтобы приносить радость, освещение, просветление какое-то внутреннее, мы становимся мрачными, тяжелыми и неадекватными.
У меня есть одна такая родственница, с которой, если я иду на какую-нибудь вечернюю, ну, службу, там, всеночную, пасхальную там, или рождественскую, все готовимся, постимся, радостно стоим, радостно причащаемся, и на обратном пути всегда так страшно собачимся по дороге домой, что просто вся вот эта вот радость от поста и от его окончания, от праздника, она просто уходит в песок.
А чем ты с ней ходишь?
Ну, не могу с ней не ходить. Пару раз вот просто реально было такое, что я устаю на службе и понимаю, что я просто в каком-то жутком раздрае. Она меня раздражает, я не хочу с ней общаться, она выносит мне все мозги, она портит моего ребенка и так далее и тому подобное. И в общем, все это, ну, как, что называется, не в коня.
Ну, это особо тоже отдельная такая тема. Но что я хотел сказать? Я хотел сказать, что всякий раз, приступая к церковным таинствам, и прежде всего к причастию, мы совершаем определенный суд над сами над собой. То есть мы ввергаем себя в прикосновение некой абсолютно объективной реальности, которой есть Бог. И здесь надо понимать, что внутренне надо быть готовым к очень
неожиданным
результатам.
То есть получается...
Совершенно не факт, что не вот так вот все.
Не священник мне судья, я сам себе судья в этот момент.
А вы знаете, и вы сам себе не судья, просто к вам приходит Бог, и иногда бывает, что вы встречаете совсем не того, кого ожидали. И совсем не с таким отношением, не с таким взглядом к вам, на который вы сейчас рассчитывали.
Не, ну в любом случае, этот суд, это я организую.
Ну, вы организуете,
это же твоя воля, свобода.
Я вот про что. Я его организую.
Это есть прикосновение к... То есть это то, что называется...
Репетиция страшного
понятие. Ну, может, да. Некий момент истины, понимаете? Но плюс этого момента истины в том, что все-таки он происходит не на вашем смертном одре, когда вы ничего сделать не можете. Более того, я скажу, это прекрасно, когда человек причастился и понимает, что он причастился не в осуждение. Может быть, это даже жестоко прозвучит, но он понимает, что он причастился, и вот вместо той радости, вот этой резонансы, он чувствует, что а вот моя жизнь, она другая, неправильная.
Не заслуживаю.
И это должно человека побудить к очень серьезному переосмыслению, очень глубоких вещей, что мы можем о себе думать, что мы такие розовые, пушистые, там, христиане и так далее, а у тебя в глубине такая гниль, понимаете, которую просто вот, ее просто Господь приоткрыл чуть-чуть и тебе показал, дружочек мой, ты вот какой на самом-то деле? Вот почему тебе надо чаще ходить в храм, глубже исповедоваться, серьезнее заниматься своим духовным возрастанием, а не просто так сходил, причастился, ну да, еще один бонус в Царстве Небесном получил, там скоро там все окажемся.
У меня последний вопрос. Что такое общая исповедь и зачем она бывает?
Общая исповедь – это в нынешней, сегодняшней практике, это прочитывание священником определенных молитв и перечня грехов, которые являются наиболее распространенными для того, чтобы исповедующиеся вспомнили, если что-то забыли. Все. Нет никакого таинства общей исповеди.
То есть она не исключает...
Она не просто не исключает, а она желательна, но она не обязательна. Она желательна как способ подготовить человека к индивидуальной исповеди. Какой-то общей исповеди, когда все люди стоят скопом, священник считает над ним разрешительные молитвы, такая практика одно время у нас была. В советское время, когда-то в синодальный период иногда встречались такие практики. Сейчас такие практики категорически недопустимы. И это представление о том, что возможно общая исповедь, это ложное представление.
Спасибо огромное. Это была программа «Светлый воскресный вечер».
Спасибо, отец Павел.
С вами были Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях был протоиерей Павел Великанов.
Всего доброго, помощи Божией.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».